Ее раздраженный тон заставил Филиппа заподозрить, что она вынашивала мысль представить королю слегка измененный вариант их соглашения, и он был рад, что четко обозначил свое условие. Приор собрался уходить, но ему хотелось как-то скрепить их сделку. «Значит, договорились?» — в голосе его звучала чуть заметная вопросительная интонация. «Теперь нас связывает серьезный договор», — он посмотрел на Хамлеев. В ответ Риган лишь кивнула. «Между нами договор», — подтвердил Перси. У Филиппа забилось сердце. «Хорошо», — сдержанно произнес он. «Увидимся завтра утром в замке». С каменным лицом он вышел из комнаты, но, очутившись на темной улице, наконец дал выход своим чувствам, и его губы расплылись в широкой победной улыбке. После ужина Филипп заснул беспокойным, тревожным сном. В полночь он поднялся к заутрене, а затем до самого утра пролежал на своем соломенном матрасе с открытыми глазами, размышляя о том, что уготовит ему грядущий день. Он чувствовал, что Стефан должен был дать согласие на его предложение, ибо оно позволяло королю убить сразу двух зайцев и сделать Хамлея графом, и построить новый собор. Несмотря на то, что Филипп говорил с леди Риган, он вовсе не был уверен, что Уоллеран не предпримет никаких шагов. Епископ мог найти предлог, чтобы воспротивиться такому решению. Так, если Уоллеран быстро сообразит, что к чему, он может возразить на том основании, что в результате этой сделки у монастыря не будет достаточно денег для постройки величественного, престижного и богато украшенного собора, о котором он якобы мечтает, и уговорить короля подумать еще раз. Незадолго до рассвета в голову Филиппу пришла еще одна неприятная мысль. А что, если Риган обманет его, ведь она могла пойти на сделку с Уоллераном? Что, если она предложит епископу точно такой же компромисс? Тогда тот получит необходимые для нового замка камень и строевой лес. Филипп беспокойно заворочился на своем соломенном ложе. Он сожалел, что сам не отправился к Стефану, однако король, возможно, и не принял бы его. А кроме того, Уоллеран мог узнать об этом визите и насторожиться. Нет, застраховаться от обмана приор никак не мог. Единственное, что ему оставалось, — молиться. Этому он и посвятил оставшееся до рассвета время. Утром Филипп позавтракал вместе с остальными монахами. Он находил, что их белый хлеб ненадолго создавал ощущение сытости в животе, но все равно сегодня кусок не лез ему в горло. Затем приор отправился в замок, хотя и знал, что в столь ранний час король еще не принимает посетителей. Он вошел в зал и, сев на одно из стоявших в каменных нишах кресел, стал ждать. Помещение медленно заполнялось просителями и придворными. Некоторые из них выглядели очень нарядно в своих желтых, голубых и розовых туниках и отороченных пышными мехами мантиях. Филипп вспомнил, что где-то в этом замке хранится знаменитая земельная опись Вильгельма Завоевателя. Наверное, она находится в зале наверху, где его и епископов принимал король. Тогда Филипп не заметил ее, но он был слишком взволнован, чтобы смотреть по сторонам. Здесь же была и королевская казна, однако, скорее всего, она спрятана на самом верхнем этаже под сводами королевской опочивальни. Филипп вновь почувствовал, что испытывает благоговейный страх, и заставил себя отбросить его. Эти люди в дорогих одеждах, рыцари, лорды, купцы и епископы, в конце концов, были всего лишь простыми смертными. Большинство из них умело писать только собственное имя, и более того, все они явились сюда, чтобы выпросить что-нибудь для себя. Он же, Филипп, находится здесь от имени Господа Бога. Его миссия и его грязная коричневая сутана ставят его выше, а не ниже остальных просителей. Эта мысль придала ему храбрости. Когда на ведущей наверх лестнице показался священник, по залу пробежала волна напряжения. Каждый надеялся, что сейчас король начнет прием. Священник шепотом обменялся несколькими словами со стражником и снова удалился в королевские покои. Стражник подозвал из толпы какого-то рыцаря, который оставил ему свой меч и поднялся по ступеням. Филипп подумал, что королевские священники, должно быть, ведут довольно странный образ жизни. Конечно, духовенство было необходимо королю не для того, чтобы просто бубнить молитвы, а для чтения и написания огромного количества связанных с управлением страной документов. Никто, кроме них, не справился бы с этим. Те немногочисленные миряне, которые были грамотными, все равно не умели достаточно быстро читать и писать. Но жизнь королевского духовенства была далека от Бога. Вот и брат Филиппа, Франциск, тоже избрал такую стезю и теперь служил у Роберта Глостера. «Если я когда-нибудь увижу его, — сказал себе приор, — надо будет спросить, что он думает об этой жизни». Вскоре после того, как к королю отправился первый проситель, в зал вошли Хамлеи. Филипп подавил в себе желание сразу же подойти к ним. Ни одна душа не должна была знать о том, что они состоят в тайном сговоре. Он пристально посмотрел на них, стараясь по выражениям лиц угадать их мысли. Уильям имел бодрый вид, Перси казался встревоженным, а Риган была натянута, словно тетива лука. Несколько минут спустя Филипп встал и, изо всех сил, стараясь выглядеть непринужденно, пересек зал. Он вежливо поздоровался с ними, затем, обращаясь к Перси, спросил, видел его? Да. И сказал, что подумает. Но почему? Теряя над собой контроль, воскликнул Филипп. Он был явно раздосадован. О чем здесь думать? Его спроси, пожал плечами Перси. Но хоть как он к этому отнесся, благосклонно или не очень? Вместо Перси ответила его жена. Мне показалось, что сама идея ему понравилась, но его несколько насторожила простота такого решения. Это было не лишено смысла, однако Филипп все еще чувствовал беспокойство из-за того, что король Стефан не ухватился за его предложение обеими руками. «Нам не стоит больше разговаривать», — сказал приор, — «ни к чему, чтобы епископы догадались, что мы что-то замышляем против них, по крайней мере, до того, как король объявит свою волю». Он вежливо поклонился и отошел в сторону. Вернувшись на свое место, Филипп постарался убить время, размышляя о том, что он станет делать, если его план выгорит. Как скоро можно начать работу над новым собором? Это зависело от того, насколько быстро его новая собственность принесет ему доход. Он получит множество овец, летом можно будет продать их шкуры, некоторые хозяйства надо сдать в аренду, плата за них поступит вскоре после сбора урожая. Возможно, к осени у него будет достаточно денег, чтобы нанять лесника и мастера на каменоломню, и приступить к заготовке строевого леса и камня. Тогда же под руководством Тома работники могут начать рыть котлован для фундамента, а где-то в следующем году можно будет уже закладывать стены. Все это были лишь чудесные мечты. Придворные вверх и вниз носились по лестнице. Сегодня король спешил побыстрее покончить с делами. Филипп тревожился, что Стефан завершит свой рабочий день и уедет охотиться, прежде чем прибудут епископы. Наконец они явились. Филипп медленно встал. Уоллеран выглядел напряженным. На лице же Генри была написана скука. Для него это дело особого значения не имело. Он просто обещал поддержку своему коллеге-епископу, а результат его не волновал. Однако, что касается Уоллерана, то для постройки его замка исход этого дела имел решающее значение, а замок был всего лишь ступенью лестницы, по которой епископ Бигот поднимался к власти. Филипп не знал, как вести себя с ними, ведь они пытались обмануть его, и теперь ему хотелось обличить их, сказать, что он раскусил их вероломство. Но такое поведение только насторожило бы епископов, предупредило бы их об опасности, а ему надо было, чтобы они ничего не подозревали и не имели возможности собраться с мыслями прежде, чем услышат окончательное решение короля. Поэтому, скрыв свои чувства, Филипп вежливо улыбнулся. Однако он мог не утруждаться, они полностью проигнорировали его. Несколько минут спустя их пригласили к королю. Генри и Уоллеран стали подниматься наверх, а за ними Филипп. Последними шли Хамлеи. Сердце Филиппа замерло. Король Стефан стоял возле огня. Сегодня у него был более оживленный и деловой вид. Это и хорошо, он вряд ли станет терпеть словопрения епископов. Генри подошел и встал рядом с братом. Все остальные в одну линию выстроились посередине зала. Филипп почувствовал боль в руках и понял, что это его ногти от напряжения вонзились в ладони. Усилием воли он заставил пальцы разжаться. Тихим голосом король о чем-то говорил епископу Генри. Тот нахмурился и также тихо что-то ответил. Они беседовали еще некоторое время. Затем Стефан, подняв руку, заставил брата замолчать и взглянул на Филиппа. Приор напомнил себе, что накануне король разговаривал с ним весьма дружелюбно и даже пошутил по поводу его волнения и сказал, что предпочитает, чтобы монахи одевались как монахи. Однако на этот раз он явно не был расположен к шуткам. Король откашлялся и произнес: «Мой верноподданный Перси Хамлей становится сегодня графом Ширингом». Краем глаза Филипп заметил, как Уоллеран подался вперед, словно собираясь возразить, но епископ Генри быстрым запрещающим жестом остановил его. «Из имущества бывшего графа, — продолжал король Перси, — получает замок, все арендованные рыцарями земли плюс все прочие пахотные земли и нижние пастбища». Филипп едва сдерживал волнение. Казалось, король согласился с их предложением. Приор украдкой взглянул на Уоллерана, его лицо выражало крайнее разочарование. Перси преклонил перед королем колено и сложил, как для молитвы, руки. Стефан накрыл их своими ладонями. «Делаю тебя, Перси, графом Ширингом, дабы владел и пользовался ты вышеперечисленными землями и получаемыми с них доходами. Клянусь всеми святыми быть верным твоим вассалам и защищать тебя от любых врагов», — торжественно проговорил Хамлей. Стефан отпустил руки Перси, и тот встал. Король повернулся к остальным. «Все прочие земли, принадлежавшие бывшему графу, я дарую...» Он сделал паузу, глядя то на Филиппа, то на Уоллерана. «Я дарую монастырю Кингсбриджа на строительство нового собора». Филипп с трудом удержался, чтобы от радости не закричать. Он победил! Он просто сиял от удовольствия. Уоллеран был потрясен до глубины души и даже не пытался сохранить самообладание. Челюсть его отвисла, глаза широко раскрылись. Он уставился на короля с нескрываемым удивлением. Его взгляд переполз на Филиппа. Уоллеран понимал, что каким-то образом проиграл, и что плодами его поражения будет пользоваться Филипп. Но он просто не представлял себе, как все это могло случиться. Король между тем говорил: «Кингсбриджский монастырь также получает неограниченное право брать на строительство собора камень из графской каменоломни и строевой лес. У Филиппа пересохло в горле. «Не такой был договор. Каменоломня и лес должны принадлежать монастырю, а у Перси будет право только охотиться там. Все-таки Риган изменила условия. Теперь Перси становился владельцем собственности, а монастырь лишь получал право брать камень и строевой лес». У Филиппа было всего несколько секунд, чтобы решить, не расторгнуть ли всю эту сделку. «В случае несогласия, — продолжал король, — третейским судьей будет выступать шериф Ширинга, однако стороны сохраняют право апеллировать ко мне». «Риган повела себя возмутительно», — размышлял Филипп. «Но что от этого изменилось? Соглашение дает мне почти все, что я хотел. Король же закончил. Надеюсь, сей договор уже рассматривался и одобрен обеими сторонами. Времени на раздумье больше не осталось». «Да, мой король», — сказал Перси. Уоллеран открыл был рот, чтобы возразить, ибо ничего он не одобрял, но Филипп опередил его. «Да, мой король», — произнес он. Епископы Генри и Уоллеран оба повернули головы в сторону Филиппа и уставились на него. Их лица выражали полнейшее изумление, когда они поняли, что Филипп, этот молоденький приор, который даже не знает, что ко двору следует являться в чистой сутане, за их спинами сумел договориться с самим королем. Минуту спустя напряжение с лица Генри спало, и он сделал вид, будто все это его весьма позабавило. Так обычно поступают взрослые, проиграв в 9 камешков сообразительному ребенку. Во взгляде же Уоллерана вспыхнула злость. Филипп без труда мог угадать его мысли. До Уоллерана начало доходить, что главную ошибку он совершил, недооценив своего противника. Такого унижения епископ еще не испытывал. Для Филиппа этот момент был платой за все, за обман, оскорбление, пренебрежение. Приор поднял голову, рискуя оказаться во власти гордыни, и бросил на Уоллерана взгляд, который говорил: «В следующий раз тебе придется сильнее постараться, чтобы провести Филиппа из Гуинедда». «Пусть о моем решении сообщат Бартоломео», — сказал король. Как предполагал Филипп, Бартоломео томился в темнице этого замка. Он вспомнил детей, что жили со своим слугой в Ярлскастле, и, подумав о том, что теперь с ними будет, почувствовал внезапную боль собственной вины. Король отпустил всех, кроме епископа Генри. Филипп стремительно направился к выходу и, подойдя к лестнице одновременно с Уоллераном, остановился, чтобы пропустить его вперед. Епископ взглянул на него глазами, полными бешенства. Он заговорил желчным голосом, и, хотя Филипп находился в приподнятом настроении, от слов Уоллерана у него в жилах застыла кровь. «Клянусь всеми святыми, — с ненавистью прошипел епископ, — ты никогда не построишь свою церковь». Он закинул за плечо черную мантию и поспешил вниз. Филипп понял, что приобрел смертельного врага.